Радио «Крым. Реалии».
Верховный суд России утвердил приговор украинскому журналисту Сущенко. Украинские силовики задержали Олега Кизименко, который после аннексии Крыма занимал пост заместителя российского главы Севастополя. В Симферополе цены на бензин снова поползли вверх. И без домов, но с дорогой у севастопольцев снова изымают земельные участки. Обо всем этом и не только слушайте сегодня в программе «Крымский вечер».
С вами Александр Янковский и Катя Некреча. Это вечер «Крымский вечер» на радио «Крым. Реалии». Мы с вами каждый день с понедельника по пятницу в 18:30. Слушать нас можете на 105.9 FM, смотреть видеотрансляции эфиров на страницах «Крым. Реалии» в Facebook и YouTube. Ну и, конечно же, мы сегодня будем говорить о главных темах этого дня, о том, что нас ждет завтра. Если вы хотите принять участие, можете это сделать по телефону 8 800 10 06 926 и номер телефона еще один для жителей материковой части Украины 044 490 31 18, и мы начинаем.
Новости.
Ну и начинаем мы традиционно с самых важных сообщений. Верховный суд России утвердил приговор украинскому журналисту Сущенко. Верховный суд России признал законным приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого Московский городской суд в июне 2018 года приговорил к 12 годам заключения по обвинению в шпионаже. Напомним, что Верховный суд России принял такое решение, рассмотрев жалобу защиты Сущенко, апелляцию отклонили в полном объеме. Защитник Сущенко Марк Фейгин в ответ на вопрос «Радио Свобода» заявил, что в настоящее время готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Приговор Роману Сущенко вынесли в июне этого года. Романа Сущенко, который с 2002 года является корреспондентом агентства «Укринформ» во Франции, задержали в Москве сотрудники ФСБ России еще 2 октября 2016 года. Российские спецслужбы заявили, что он является кадровым сотрудником украинской военной разведки, полковником и полковником. Да, а ФСБ России утверждает, что Сущенко собирал сведения о российской армии. По словам самого журналиста, в Москву он приехал в отпуск, чтобы навестить родственников. Правозащитники называют дело против него политически мотивированным.
Прямой эфир.
Украинские силовики задержали Олега Кизименко, который после аннексии Крыма занимал пост заместителя российского главы Севастополя. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, задержанного обвиняют в непосредственном участии в создании оккупационных органов власти на территории Севастополя, подготовке и проведении всекрымского референдума, так называемого. А по этим данным, Кизименко якобы передал России служебную и конфиденциальную документацию, организовал и осуществлял политические акции, направленные на утверждение российского режима, в частности, организовал парад войск России в Севастополе.
Кизименко грозит до 15 лет тюрьмы по подозрению в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым. На основании собранных в уголовном производстве доказательств задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотрено в частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена. Кизименко грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Херсонский городской суд арестовал Кизименко, и, как сообщает корреспондент «Крым. Реалии», Кизименко останется под стражей до 27 сентября включительно. А вот этот недолгий срок действия решения суда связан с необходимостью продлить срок досудебного расследования по делу Кизименко, который истекает именно 27 сентября. И немножко бэкграунд. Кто же такой Кизименко?
До 2012 года он возглавлял управление капитального строительства Донецкой облгосадминистрации. С 2012 года он был заместителем мэра Севастополя Владимира Яцубы. После аннексии Крыму России Кизименко остался на той же должности при российском главе города Сергея Миняйло. В 2015 году был уволен. Сам же он от комментариев журналистам отказался.
Причем, смотри, он, получается, остался как бы там вначале причалом, да, а потом еще остался и при Миняйле, а после этого вот он уже выехал на территорию материковой Украины. То есть работал практически в двух составах вот этого российского правительства Севастополя уже после оккупации украинского полуострова. Острова Крым.
Крым в центре внимания.
В Варшаве сейчас проходит конференция ОБСЕ по вопросам человеческого измерения. Принимала в работе этой конференции и продолжает принимать в ней участие украинская делегация. Она требовала от стран ОБСЕ обеспечить право на свободу слова и рассказывала о гибридной войне, в которую Россия вкладывает огромные средства. Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапар рассказала о крымчанах, против которых возбудили уголовные дела. Выступления пытались прервать российские представители, которые заявили, что российских журналистов не пускают в Украину, в стране запретили смотрели российские каналы, фильмы и мультики. После этого хотели высказаться и представители крымских организаций. Вот крымских организаций имеется в виду организации, зарегистрированных по российскому законодательству на территории Автономной Республики Крым, аннексированной. Но советник постоянного представительства Украины в Вене при ОБСЕ Андрей Чесноков выступил с протестом, отметив, что они не имеют права выступать в таком качестве, потому что такого субъекта, как Республика Крым, вот как части России, не существует. И, значит, сейчас с нами на связи Эмине Джафар. Это первый заместитель министра информационной политики. Эмине, приветствую вас.
Здравствуйте.
Эмине, расскажите, пожалуйста, вот об этой ситуации. На ваш взгляд, вот эти люди, которые приехали на эту конференцию в Варшаву из Крыма, какая их основная цель была? Для чего они туда приехали?
Ну, наверное, мне стоит сказать, что я уже принимаю участие на этой нараде. Это ежегодное собрание ОБСЕ по вопросам имплементации человеческого измерения. И это моя третий год, наверное, все эти три года это самая пиковая, самая большая активность российской делегации и их ручных общественных организаций и СМИ наблюдалась именно в этом году. Задача была одна, это, по сути, дискредитировать Украину, рассказать, что здесь нет свободы слова, как и любых других свобод, и как хорошо живется в Крыму в российской действительности. Что самое удивительное для меня лично и всех присутствующих со стороны Украины и общественников и официальных лиц, что вот около 20 выступлений, которые были в первой сессии второго дня, посвященного свободе медиа, и организации, и СМИ, и союзы журналистов, и институты памяти исторической, то есть все вот эти вот квази-институции говорили о несвободе слова в Украине и говорили о ситуации в Украине. Ни одна из этих организаций не проинформировала мировое сообщество о том, а что же происходит со свободой слова в Российской Федерации. Это было, конечно, удивительно.
Именно, смотрите, но вот там также присутствовали и несколько крымчан, вот, например, там господин Денис Симоненко, насколько я понимаю, это секретарь Крымской организации Союза журналистов России, там был генеральный директор телеканала «Милет» Эрвин Мусаев, и там были еще представители так называемого, значит, общественной палаты Республики Крым, и в частности выступала Мария Медушева, не знаю, как правильно поставить ударение. Так вот, они говорят, что там они даже приглашали всех, призвали всех, кто распространяет фейки, приехать в Крым лично, убедиться, что у них все хорошо и увидеть правду.
Ну вот. Алло, вы меня слышите?
Да.
Там не Медушевская, а Анжелика, фамилию не помню, это профессор какого-то университета крымского, она завкафедрой, насколько я знаю. Действительно, несколько представителей Крыма были, двое из которых говорили, что они из Республики Крым. Украинской делегации удалось отбить их выступление в первой части этого дня, вторника, по свободе медиа, потому что мы обозначили, что нет Республики Крым, и им, собственно, не позволили выступать. Было удивительно для нас, что модератор второй панели этого пленарного заседания, кстати, человек, который курирует офис, возглавляет офис Арлема Дезира, представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа, он дал слово этим представителям на наше возражение о том, что Общественная палата Республики Крым, хоть она формально и называется общественной организацией, но она формируется на треть этих организаций, которые входят в эту общественную палату, подаются премьер-министром Крыма, да, Аксеновым, незаконным премьером. Треть подается главой парламента, опять-таки оккупационной администрации. И наше возражение о том, что общественная палата Республики Крым в принципе не может считаться общественной организацией. И, по сути, это такая себе фиксация статуса кво российской оккупации. Модератор не услышал нас. Для меня лично это было возмутительно. И сегодня украинские дипломаты, которые работают в миссии при ОБСЕ, обозначили этот пункт уже по своим каналам, и эту организацию общественную палату вообще исключили из участников. Так что, в принципе, один момент удалось отбить, но мы считаем, что это будет повторяться, потому что одна из задач, кроме вот создания другой реальности, да, вот и по сути, вот есть конструкт под названием «В Украине все плохо, в России все хорошо, и в российском Крыму тем более все хорошо». Да? И вот для того, чтобы начинка у этого конструкта была, находятся разные методы, в том числе эти общественные организации, которые рассказывают. Вообще такое, знаете, у меня было состояние, конечно, ну, эмоционально было сложно, потому что наблюдать за этой картиной, когда все представители со стороны России, во-первых, они были скоординированы, как будто бы общественников очень прекрасно координировали российские дипломаты.
Но я,
скорее всего, еще и силовые структуры, да,
они
общались. То есть, как бы, например, у нас, мы с общественниками, мы лично знакомы, однако у нас никакой координации государства и общественников в принципе не было, да, что нельзя сказать о российской стороне. И вот это все наблюдает за вот этим, за тем, что превращают площадку ОБСЕ, собственно, эту встречу, да, на Раду, вот в такую площадку столкновения по факту фейков и вот этой гибридной войны в действии, было удивительно. Я об этом говорила в своей реплике, о том, что вот используя демократические инструменты, как будто бы общественников, как будто бы журналистов, Российская Федерация работает против демократических режимов. Да, конечно, Украине все еще предстоит непростой путь работы, в том числе по теме свободы слова и, в частности, защиты прав журналистов, безопасности журналистов, потому что во многом еще и в стране война. И когда в стране война, тема безопасности, она всегда является темой номер один, в принципе. Но при этом индексы свободы слова, которые фиксируются, например, такой организацией, как «Репортеры без границ», мы понимаем, что, например, вот с 2014 года по этот год выросло на 26 пунктов улучшения. Да? То есть если мировые общественные организации, авторитетные организации фиксируют, что ситуация с свободой слова в Украине имеет положительную динамику, то, наверное, вот эти все возгласы как будто бы общественных организаций Российской Федерации, которые, по сути, не должны заниматься свободой слова в Украине, должны защищать журналистов Российской Федерации, да, эти возгласы пустые.
Угу. Понятно. Огромное спасибо. Эмине Джепар, первый заместитель министра информационной политики Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я напомню, что вот эти люди, которые там назывались общественниками, выступали в Варшаве на вот это заседание ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, они на самом деле практически ничего не говорили о свободе слова, например, в аннексированном Крыму. Они говорили только о том, что вот якобы, по их мнению, есть проблемы со свободой слова на территории материковой Украины, с одной стороны. С другой стороны, я видел прямую трансляцию этого заседания, как только они прочитали свои речи, они сразу же выходили. Но остается открытым вопрос, как же попали в Польшу, в страну Европейского Союза, в страну Шенгенской зоны, эти люди, да, из аннексированного Крыма, въехали ли они туда по украинским паспортам или по российским? А если по российским, то кто поставил им визы в их паспортах? Паспорта. Мы надеемся, что после получения соответствующей информации мы с вами ею поделимся. Ну и мы продолжаем нашу программу.
Крым в центре внимания.
Коротко новости одной строкой. В Симферополе цены на бензин снова поползли вверх. Стоимость некоторых марок бензина и дизтоплива в Симферополе снова начала расти. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Крымстата.
Ага, по данным Крымстата, стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 0,5%. Ну, немного, но тем не менее. Составляет уже до 50 рублей за литр. А стоимость бензинки марки АИ-98 теперь достигает 55,5 рублей за литр. А дизельное топливо 49 рублей.
Домов на дорогу у севастопольцев снова изымают земельные участки. Это тема одного из эфиров радио «Крым Реалии», которую можно найти также на сайте «Крым Реалии». Строительство дороги в Казачью бухту в Севастополе затронет 166 земельных участков. Их планируют изъять у собственников или наложить на них обременение, сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства российского правительства Севастополя Марина Ракова. И добавила она, что проект прошел публичное слушание дважды в 2011 и в 2018 годах. Все подробности в материале «Радио Крым Реалии» на сайте «Крым Реалии». Слушайте, это очень важно и главное, что касается многих и многих крымчан.
А вот, мне кажется, еще очень важное сообщение, прежде чем мы перейдем к интервью, которое в скором времени появится, будет в нашей студии, в студии «Радио Крым Реалии». Украинские власти подготовили проект обращения в Организацию по запрещению химического оружия, в котором говорится о ситуации с выбросами вредных химических веществ на заводе «Крымский Титан». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. У нас готовый проект, но мы будем делать это, когда получим все доказательства. В настоящее время четких доказательств, что это касается именно химического оружия, там нет, цитирует Климкина Интерфакс Украина. По его словам, если у Киева не будет четких доказательств, то российские власти могут это использовать. Тем не менее, с секретариатом мы связались, и только получим доказательства, непосредственно пойдем, добавил глава украинского МИДа.
Это радио Крым Реалии, и все интересное только начинается. Слушайте нас на 105.9 FM, также на сайте Крым Реалии, на наших страницах в YouTube и Фейсбуке.
Да, я бы сейчас немного проанонсирую человека, с которым мы будем говорить дальше в этой студии. Этот человек, он сам крымчанин. Он приехал в Киев, когда здесь был Майдан. Да, и вот он с тех времен в Киеве. Но, значит, он работает над очень интересными вещами. Он придумывает, какое вооружение необходимо украинской армии. И не просто придумывает, да, но и делает вот образцы такого вооружения. Кто этот человек? Узнаете через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире Радио Крым Реалии.
Это Радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 105.9 FM, а также в 7.35 и в 12.10. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц на территории Крыма. И круглосуточно можете также нас смотреть и слушать на нашем сайте. Сайт Крым Реалии. Он доступен на трех языках. На русском, украинском и крымско-татарском. А прямо сейчас мы ведем прямую трансляцию нашей программы. Также в Ютьюбе, на нашем канале в Ютьюбе. Он так называется Крым Реалии. И на нашей странице в Facebook, тоже наша страница, найти ее там очень просто, называется она «Крым Реалии». И я представляю нашего гостя, это Вадим Кадачигов, президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
Итак, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить, конечно же, о украинском вооружении и о том, что сейчас стоит на вооружении, что планируется, что делается, какие исследования. Но для начала все-таки, знаете, вот начнем мы вот с чего. Такой у нас будет прологом. В России 11 сентября начались военные учения «Восток-2018». Слышали, наверное, да, они?
Да, конечно.
Да. Вот эти учения, они проходят с 11 по 15 сентября. Москва заявляет, что количество привлеченных военнослужащих более чем вдвое превысит показатели участия в крупнейших российских военных учениях, ну, советских, наверное, еще военных учениях, «Запад-1981». Они проходили в 1981 году и насчитывали 150 тысяч человек. Так вот сейчас российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» будут включать армию, авиацию, флот, а также войска из Китая и Монголии. Примут участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 боевых и логистических военно-морских судов и до 36 тысяч танков и бронетранспортеров и других транспортных средств, заявил Шойгу 4 сентября. Однако вот российский военный эксперт Александр Гольц не доверяет озвученным цифрам, и вот что он сказал в эфире российской службы «Радио Свобода».
Эти цифры получены в результате суммирования общей численности Центрального округа, Точного округа, Северного флота, Тихоокеанского флота и воздушно-десантных войск. Вот это все аккуратно сплюсовали и выдали общие цифры, по которым участников маневров больше, чем численность российских сухопутных войск. Советский Союз, который располагал 5-миллионной армией, проводил учения максимальной численностью 100-120 тысяч военнослужащих, вот этот Запад. Сейчас в мире никто не проводит учений с численностью 300 тысяч участников.
Ну, вот такое мнение, да, что на самом деле якобы не может быть 300 тысяч, и посчитано просто-напросто количество всех вооруженных сил вот, личного состава. Что по этому поводу думает наш гость Вадим Кадачигов?
Ну, прежде всего, и я вообще очень аккуратно отношусь к заявлениям российских вооруженных сил, потому что они уже там создают такие виды вооружения, от которых аж у нормальных людей волосы дыбом встают, но в результате уезжает их танк, который они 15 лет разрабатывают и глохнет на Красной площади, это как бы достаточно показательный процесс. При этом я хотел бы вспомнить слова Суворова, которые он сказал более 200 лет назад, еще в те времена, побеждают не числом, а умением. Так вот, в нынешней войне побеждают не числом, а технологиями. Числом уже давно никто не побеждает. Это во времена, там, наверное, кочевых каких-то войн, там, когда стенка на стенку сходились, там, рыцари бились там, мечами. Это называлось контактная война, и там численное превосходство имело достаточно весомый аргумент.
Оно вот. И тогда действительно имело, даже если у кого-то было преимущество в каком-то вооружении, все равно имело также большое значение количественное. Да?
Абсолютно, да. То есть там лошади, там усиленная конница или облегченная конница, но это было такое себе преимущество. В современной войне, ну, поверьте мне, технологии решают все. Именно технологические методики ведения войны являются бесконтактными.
То есть, а что это означает?
Это означает, что, вспомните ситуацию в Сирии, когда эта группа Вагнера вышла, и, я так понял, они даже не успели понять, кто по ним стреляет и откуда стреляет. Вот это называется высокоточные технологии бесконтактного ведения боя. Когда беспилотная техника, беспилотная наземная техника, беспилотная воздушная техника, это системы разведки, спутниковое наведение. То есть в современной войне один выстрел, одна цель. Вот здесь важно, первое, обнаружить противника. Второе, понять, чем его уничтожить. Третье, максимально точно выдать координаты и поразить цель. И это не обязательно делать, имея огромное количество людей. То есть существуют системы прогнозирования ситуации, при которой каждое перемещение войск, каждое перемещение, переброска подразделений, все эти стычки, они прогнозируют количество потерь, количество жертв, ситуации, которые возникнут после этого. Это технологии.
Вот. Вадим, вот смотрите, да, если бы наша беседа бы состоялась там 4 года назад или там 5 лет назад, мы могли бы говорить только гипотетически, кто является там противником Украины. Но на сегодняшний день он очевиден. Виден, да, это Россия. Вот на сегодняшний день, как вы оцениваете вообще состояние боеспособности вооруженных сил России?
Состояние боеспособности вооруженных сил России с времен Советского Союза абсолютно не поменялось. Они вкладывают огромные деньги, огромные. Это реально огромные деньги. Бюджет Российской Федерации по вооружению, он в 8-10 раз превышает бюджет Украины.
Тогда что может противопоставить таким цифрам Украина?
Украина может противопоставить прежде всего это опыт ведения боя против того соперника, которого боится сейчас, и который, ну, точнее, скажем так, не боится, а то, что это противник, понимает весь мир, но реальный опыт ведения боевых действий есть только у Украины. И Украина сейчас в состоянии использовать этот опыт для создания полноценного партнерства с НАТО. У НАТО есть производственные мощности, у них есть деньги на разработку вооружения, и поверьте, каждый из этих стран, входящих в блок НАТО, они тратят огромные средства на создание вооружения. Но базовым понятием в создании любого вида вооружения и это является понимание того, чему ты собираешься противостоять.
Да, ну абсолютно так вот, вот есть противник, да, это Россия. Вот что есть такого у России, чего, допустим, нет у стран НАТО?
Да ничего такого у России нет.
А что есть такого тогда у России, чего нет у Украины?
Ну, у России есть, как бы, они несколько дальше нас продвинулись в средствах, ну, объясню проще, наверное.
Да,
Россия, наверное, на пару шагов опережает Украину в плане понимания своей наступательной тактики, а мы еще не можем подстроиться под свою оборонительную тактику по отношению к россиянам, и у нас не всегда еще государство понимает то, что нужно вкладывать деньги в развитие технологий. У нас есть технологии, но у нас нет продукции. Угу. Вот это вот основная проблема.
Ясно. Давайте так. Вот, значит, согласно стратегии национальной безопасности Украины и концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, ежегодное бюджетное финансирование сектора безопасности и обороны должно составлять не менее 5% от валового внутреннего продукта. Согласно государственному бюджету Украины проекту, я сейчас беру данные оттуда, еще на 2018 год, когда они публиковались, сумма должна была составлять 156 миллиардов гривен, убирая миллионы, просто 156 миллиардов. Однако непосредственно армия через Министерство обороны планировала, что получит всего лишь там 83 миллиарда гривен. А по бюджетной программе развития, закупка, модернизация, ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования, расходы увеличены по сравнению с 2017 годом на 6 миллиардов гривен и всего предусмотрены в сумме 16 миллиардов 357 миллионов гривен. Это было данный проект. Может быть, сейчас вот по бюджету эти цифры, они немного выше. И тут, поправьте меня, если знаете.
Тут это цифры абсолютно реальные, но вопрос не в самих цифрах, а в эффективности их использования.
А это много вообще? Вот, с одной стороны, кажется, что миллиарды идут гривен, а с другой стороны, вот, ну, насколько это вообще сопоставимо с потребностями украинских вооруженных сил?
Я думаю, что это на уровне 30-40%.
Что можно за эти деньги, вообще построить, купить и потом использовать?
Это опять же зависит от того, какую стратегию мы выбираем. Если мы выбираем оборонительную стратегию, то нам прежде всего интересует система ПВО, для того, чтобы не... Ну, то есть, чтобы вы понимали, война не начнется стенка на стенку. То есть, нормальная война вот в современных условиях, она начнется с того, что сюда прилетят тактические бомбардировщики, которые в первую очередь уничтожат командные пункты, основные командные пункты, которые располагаются в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске и везде. То есть, в первую очередь будет главнокомандующий. Удар по основным силам руководства. Потом пойдут уже батальонные подразделения, ротные подразделения. То есть сначала будут уничтожаться командные пункты. Изначально это авиация, потом это дальнобойная артиллерия, следом уже там это минометы, артиллерийские расчеты, и потом уже только пойдет пехотная атака.
Насколько велика вероятность, по вашему мнению, вот действительно полномасштабной войны?
На мой взгляд, я озвучу опять же, это мое субъективное мнение, никаких предпосылок к этому нет. У Путина есть одна задача.
То есть нет предпосылок к такой полномасштабной войне?
Нет. У него задача сейчас держать Донбасс, держать Крым. Ну, я как бы сейчас готовлю к написанию достаточно крупную статью, обоснование, экономическое обоснование современной войны, которая ведется Россией против Украины. И основные базовые точки — это Донбасс, это залежи газа, сланцевого газа, они его держат там для того, чтобы не пустить. Сейчас идет война за рынки сбыта, за европейские рынки сбыта. Америка разморозила свои хранилища, им нужно реализовать куда-то свой газ и нефть, и основной потребитель этой нефти и газа являются европейские рынки, на которых господствует Российская Федерация. Задача Америки – выдавить Россию из рынков Европы.
Угу. Задача Украины тогда вот во всей этой ситуации?
Во всей этой ситуации мы сейчас выступаем таким себе мальчиком для битья, с помощью которого Россия получает санкции от Америки, Америка входит на европейские рынки. Наша задача – выдавить Россию с ее рынков. Угу. Мы конкурируем с Россией по рынкам зерна, мы конкурируем по рынкам масла. Основная наша конкуренция – это рынки вооружения. Рынок вооружения Соединенных Штатов – 27 миллиардов, рынок вооружения России – 15 миллиардов. Украина в состоянии сейчас выдавить Российскую Федерацию примерно на 6-8 миллиардов долларов. Мы можем войти на те рынки, на которых продает свое оружие Российская Федерация. Мы можем заменить Россию на этих рынках.
То есть продавать покупателям, предлагать такой же товар или даже лучше, да, ну и в общем, как бы, чтобы покупали не у России, а покупали у Украины.
Это сейчас и делает Америка. Только ей некому заменить поставки российского вооружения, потому что школа российская, она отличается от американской. Это, ну, координационно разные виды вооружения. Кардинально разные виды вооружения. Это у американцев это спутниковые системы наведения, у нас это система корректировки огня с помощью БПЛА. Как бы русские там не рассказывали о том, что у них там супер-пуперская армия какая-то. Они точно так же, как и мы, корректируют огонь с помощью БПЛА там и стреляют там.
Вы нашим радиослушателям, может быть, не знают, скажете, что это беспилотные, да, летательные операторы.
Да, это беспилотные самолеты, которые поднимаются, и оператор смотрит, куда он стреляет через беспилотник, и подворачивает там на 2 градуса влево, 2 градуса вправо, и опять же смотрит, куда стреляет. Американцы наводятся через спутниковые системы. Поэтому мы воюем точно таким же оружием, как и русским. И самое основное базовое понятие во всем этом – у русских и у украинцев единая школа. Танкостроение, ракетостроение, кораблестроение, связи – у нас единые школы. Поэтому единственная страна, которая на внешнем рынке вооружения может составить конкуренцию России – это Украина.
А чем может Украина составить конкуренцию России на этом внешнем рынке? Если Россия вкладывает миллиарды денег, она действительно там продает на миллиарды долларов продает этого оружия, постоянно работают заводы. Вот в чем может Украина составить конкуренцию России?
Ну, смотрите, в бизнесе базовым понятием является не производство. В бизнесе базовым понятием являются продажи. Если у вас есть продажи, то вы уже на коне. То вы, соответственно, можете перекупить этот товар, вы можете его разработать, вы можете нанять каких-то специалистов, которые его сделают. В нашей конкретной ситуации она достаточно проста. Есть рынки сбыта, я вам приведу просто наглядный пример. В 2016 году Россия закрыла с Азербайджаном сделку по поставке БМП-3 стоимостью 2,8 миллиона долларов за единицу. При этом Азербайджан – это не российский партнер, это партнер Соединенных Штатов, партнер Украины, но они купили
у России,
купили 100 БМП. Суть этого сделки достаточно проста. Американские БЭХи стоят там порядка 5 миллионов долларов. Российские стоят 2,8. Украина в состоянии создать БМП, которая будет стоить 2,5 миллиона долларов, которая будет по своим техническим параметрам превосходить российскую тройку. Но наше государство, к сожалению, не понимает перспективы выхода на рынок. Мы приезжаем в Америку, вот я не так давно давал интервью там в Соединенных Штатах, где я сказал о том, что мы приезжаем к вам просить деньги. Нам не нужны ваши деньги. Рынки гораздо важнее, чем деньги. Это, во-первых, разовьет нашу экономику, это позволит развить наше производство. Это рост технологий. И я гарантирую, что в случае... Я сейчас подал 2 законопроекта в Верховную Раду. Мы очень плотно работаем с Андреем Тетеруком, который поддерживает эти законопроекты, с Комитетом безопасности и обороны. Сейчас разговор идет о демонополизации экспорта, для того, чтобы отпустить наших производителей на внешний рынок.
А вот такая маленькая ремарка. Демонополизация экспорта в других странах, европейских странах, в Соединенных Штатах Америки. Там оружие может продавать кто угодно. То есть производитель может, если он не государственный производитель, продавать оружие.
Естественно. Причем в Америке нет государственных производителей. В Америке это страна, в которой все оружие производится частными компаниями.
Понятно, хорошо.
И аксиома следующая. Во всем мире существует беззаперечное право государства, монополия государства на контроль за экспортом вооружения. Вот это монопольное право за государство контролировать экспорт вооружения. А в нашем государстве, к сожалению, существует еще монопольное право на продажу вооружения. То есть я, как производитель оружия, не то что не имею права его продать, я не имею права даже цену на него назначить, ту, которую я считаю нужной.
А кто имеет право на это?
7 государственных компаний и спецэкспортеров, которые вызначены государством и через которые мы продаем.
То есть вы можете произвести, но продавать вы обязаны только через вот эти государственные компании?
Это они будут продавать. Угу. Причем они даже не будут спрашивать у меня про цену, они могут продать по той цене, по которой они считают
нужным. А могут вообще не продать.
А могут вообще не продать, да.
И сказать, что, извини, не продается,
да? Эти случаи есть. Мы теряем из-за этого миллиарды долларов. И вот я сейчас подал эти 2 законопроекта. Андрей Тетерук их будет выносить. Мы сейчас ведем очень мощное обсуждение, плотное лоббирование этих законопроектов, и я на всех телеканалах и на всех радиоэфирах об этом говорю. Как только мы отпустим экспорт вооружения, мы получим порядка 1000 рабочих мест. Мы привлечем сюда массу, миллионы, миллиарды инвестиций, потому что мы являемся воюющей страной. И мы единственная страна, которая понимает те технологии, которые применяют русские, и как им противодействовать. Ну, согласитесь, это колоссальная экономия бюджета, когда ты понимаешь, с чем ты воюешь, нежели ты просто изобретаешь какую-то фигню, которая впоследствии может не работать. И вот этим мы станем для НАТО абсолютно нормальным, надежным и понятным партнером, когда частные компании будут производить что-то и поставлять это на внешний рынок совместно с американскими и европейскими компаниями.
А Вадим Кадачигов, в нашей студии, президент Ассоциации производителей вооружений и военной техники Украины. Вы слушаете радио Крым Реалии на 105.9 FM, и мы вернемся в нашу студию через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский на 105,9 FM, в нашей студии Вадим Кадачигов, президент Ассоциации производителей вооружений и военной техники Украины. И теперь я бы хотел, чтобы немножко вы дали еще, Вадим, несколько оценок вот той техники, которая совсем недавно появилась уже в украинской армии. В начале этого года директор информационно-консалтинговой компании Defense Express в интервью изданию «Апостроф» рассказывал, что вот в начале войны в Украине не хватало просто исправной техники. После 2 котлов украинская армия потеряла около 80% боеспособной техники, которая принимала участие в боевых действиях. Но на сегодня все военные части уже комплектованы техникой на 98%, а то даже и 100%. И теперь вопрос стоит уже про качественное переоснащение украинской армии и переход армии на качественное иное вооружение. Например, вот он приводит такие примеры, как ракетный комплекс «Альха», это поражение целей противника до 200 километров, противотанковые комплексы «Корсары» и «Стугна», американские комплексы «Джавелин», которые, ну, это производство Америки, пришли в Украину, модернизированные танки Т-64, глубокая модернизация самолетов МиГ-29 и Су-27, работа по модернизации противовоздушных комплексов БУК. Но здесь вот я смотрю в этом списке, Вадим, да, в основном все идет речь про модернизацию. Это дешевле? Это, на ваш взгляд, правильный путь? То есть вот модернизировать то, что имеется? Или в условиях современной войны и в условиях современного мира необходимо строить все принципиально новое, даже пусть оно будет дороже?
как недавно в разговоре с Виктором Николаевичем Муженко, он сказал хорошую фразу, я вот проанализировал ситуацию, ни одна страна, имеющая собственную армию, не выбрасывает устаревшую технику. У каждой техники есть определенная задача, которую она должна выполнять. Вот сейчас мы видим, наблюдаем такую вялотекущую войну, в котором основными средствами поражения являются там, крупнокалиберные снайперские комплексы, там порядка там, 12,7, это вот основная, самая распространенная. Русские завезли туда, господи, забыл, как они называются, «Сумрак». «Сумрак» винтовки завезли туда, испытывают их там. Это 12,7 крупнокалиберная винтовка с дальностью боя там, до 2,5 километров, они ее там рекламируют. Ну, у нас, на всякий случай, там, скажу русским, что у нас есть 14,5 с дальностью боя 3,5 километров, и мы ее тоже очень качественно и хорошо применяем. Так вот, вот в этих условиях основная задача военной техники – это защита от 12,7, это надежные качественные двигатели. Это
фильтр... это вы имеете в виду сейчас, что это танки, это БМП?
Это БМП, бронетранспортеры. Ну, танки-то понятно, они 12,7 в любом случае держат. БМП, бронетранспортеры, они должны держать 12,7. Наша компания вот недавно закончила модернизацию старой советской техники БТР-60. Мы придумали систему добронирования, там разнесенную броню, сделали, отстреляли. Отлично все сработало. 12,7 мы держим в лоб с нуля, с боковой проекцией там, со 150 метров. Она держит. То есть стоимость новой БМП, вернее, новая бронетранспортера порядка миллиона долларов. Стоимость модернизированной версии может быть там 100 тысяч, 150, 200 тысяч долларов. То есть разница существенная, угу. Согласитесь, это в 10 раз.
А такой техники еще много на складах украинских?
Около 1500 единиц у нас этой техники есть, и нет смысла ее выбрасывать. Ее в любом случае гораздо лучше модернизировать, и когда у нас появятся деньги на то, чтобы мы могли закупать новую технику, старую технику все нормальные страны распродают, причем распродают ее не в виде металлолома, а модернизируют ее в Украине и продают ее как нормальную живую рабочую технику. То есть та же самая Африка, та же самая Южная Америка, они с удовольствием будут покупать эту технику, потому что БТР стоимостью 200 тысяч долларов – это нормальная ликвидная продукция, а БТР стоимостью миллион долларов, ну, не каждая страна себе позволит. Соответственно, сейчас мы должны заполнить наши войска модернизированными вещами, модернизированной техникой. Опять же, если есть возможности производить высокоточное оружие, такие, как вот абсолютно правильно были названы, там, Вельха, Корсары, Стугна, это ракеты, это наше будущее. На начало войны у нас очень огромная проблема была с этим, и мы не могли решить вопрос с ракетным топливом, сейчас это все решено. И вот именно ракетостроение – это то, что может позволить нам поставить очень плотный и надежный щит, потому что ракета – это такая штука, которая стреляет далеко и точно.
Понятно. А, Вадим, еще тогда такой вопрос. На момент 2014 года единственный, насколько я знаю, патронный завод в Украине, он находился в Луганской области. Да, его де-факто сейчас нет у Украины, во всяком случае. А патроны откуда берет тогда Украина?
Ну, у нас еще есть запасы, во-первых. Во-вторых, чтобы вы понимали, я вот сейчас, вот, наверное, скажу, меня администрация президента проклянет, но скажу. Вот, в Украине есть лучшая в мире технология по производству патронов. Наши патроны признаны одними из лучших в мире, и разработали это патроны украинская компания «Стилета». Она находится в Украине. Первый завод, который они построили, он построен в Казахстане. И сейчас Казахстан имеет свои патроны, а Украина не имеет свои патроны. Вот это вот дурацкий дерибан денег во время войны не дает нам просто построить патронный завод. У нас есть технология, у нас есть инвесторы, у нас нет, первое, возможности экспорта своего вооружения, потому что как только инвестор заходит на территорию Украины и говорит, вы сможете сколько патронов у меня забирать с этого завода? 30%? А куда я буду девать все остальные 70%?
Их надо куда-то продавать.
Правильно. Да? Для того, чтобы я их мог продавать, мне нужно право прямого экспорта. То есть я должен без посредничества каких-либо структур продавать. Есть еще одно маленькое но. Большая часть государственных компаний, закупающих вооружение, имеет жесткие указания от своих антимонопольных кабинетов. Они не имеют права работать со структурами, имеющие подмоченную репутацию. Все наши предприятия Укроборонпрома имеют подмоченную репутацию.
Вы имеете в виду про зарубежный рынок, да?
Да, я имею в виду торговые предприятия, наши торговые предприятия Укроборонпрома, которые имеют эксклюзивное право на продажу оружия на внешний рынок.
Хорошо, а почему тогда государство не строит, ну, свой, ну, окей, если вот есть такая ситуация, почему тогда не строится свой патронный завод?
Потому что 50 миллионов – это денежки, с которых можно что-то положить в карман.
Понятно. Хорошо, дальше к следующим вопросам. Вы говорили про вот модернизацию этого БТР-60, да? Эта техника закупается у украинской армии или нет?
Пока нет, и мало того, что мы, как бы, модернизация БТР-60 произошла исключительно по волонтерской инициативе. Это абсолютно. абсолютно волонтерский проект без копейки государственного финансирования, потому что государству выгодно перекачивать деньги на государственные заводы, на которые совершенно неэффективны, и я об этом не устаю говорить, что если взять двух директоров частной компании и государственного завода и дать им каждому по миллиону долларов, то через год у директора государственного завода появится новый дом, новая машина, у директора частной компании появится новый бронетранспортер. Вот этим мы, наверное, и отличаемся. Но, тем не менее, государство предпочитает вкладывать деньги в государственные заводы, где их, вот, по-простому сказать, разворовывают и все.
Хорошо, вот тот законопроект, который вы подали в Верховную Раду Украины с помощью депутата Тетерука, насколько я понимаю, да? Угу. А насколько он велики шанс у него стать законом из законопроекта?
Ну, дело в том, что не понимать ситуацию уже вот в том, в том аспекте, в котором она сейчас находится, это уже, наверное, будет абсолютной глупостью. Мы сейчас ведем разъяснительную работу, я напишу в ближайшее время еще несколько статей, что даст для Украины, я просто озвучу это в цифрах. Сейчас, в данный момент, экспорт нашего вооружения составляет порядка полумиллиарда долларов. Через два года мы можем экспортировать порядка 3 миллиардов долларов. То есть суммарные мощности производства украинских компаний оцениваются в 3-5 миллиардов долларов ежегодно. Ежегодно. Но, не имея возможности продавать на экспорт, мы сворачиваем производство, от нас разбегаются кадры, причем я замечу, наши кадры не едут в Америку, потому что, подчеркну еще раз, школы производства вооружения у нас идентичны только с Российской
Федерацией.
Неужели
едут в Россию?
Они едут в Россию, создают оружие против нас. И не понимать это, наверное, верх тупизма, не понимать, что теряя собственные кадры по производству оружия, мы усиливаем Российскую Федерацию, заставляя их производить больше оружия, направленного против нас. Соответственно, следующим шагом, как только мы открываем экспорт, у нас появляются инвестиции, миллиарды долларов инвестиций, потому что мы воюющая страна, имеющая реальный опыт боевого применения оружия против Российской Федерации. Мы понимаем, чем воюют русские, и мы понимаем, что нужно создавать. Я недавно был на конференции в Тампе, конференция по методике боевого застосования и протидії беспилотным летальным аппаратам. Я вам скажу так, американцы имеют шикарные беспилотники, но это стратегического назначения. Они совершенно не понимают, что такое корректировка огня через БПЛА. Они не понимают, что такое разведка через БПЛА. Они не понимают систем противодействия БПЛА. И мы с ними разговаривали, и я понял, что это люди сейчас на уровне Украина-2014. Вот это была конференция в 2017 году, и вот Соединенные Штаты были на уровне Украина-2014. Мы тоже тогда ничего не понимали.
Вы полагаете, так происходит, потому что у них просто нет реального такого противника, абсолютно реальных боевых правильно действий противником такого уровня, которого получила Украина? Украина.
Абсолютно правильно. То есть для того, чтобы понять, что нужно производить, какой вид вооружения или противодействия мы должны производить, мы должны понимать, чем воюет враг. Угу. У нас есть российские самолеты. Мы их разобрали уже до Болтика. Мы знаем, какие там стоят, причем как бы слухи о том, что там военно-промышленный комплекс Российской Федерации там, ну, такой суперкрутой, это слишком преувеличено, потому что 90% комплектующие там тупо китайские запчасти. Русского там практически ничего нет. Они такие же умельцы, там пособирали все это. У нас уже намного более продвинутые системы, у нас и система стабилизации уже собственные есть, у нас и крылья собственные есть, у нас как минимум беспилотная авиация и системы противодействия беспилотной авиации могут сейчас вывести Украину в европейские лидеры по производству этих продуктов.
Вадим, смотрите, и тем не менее, вот приходишь на выставку, допустим, на Левобережное, да, когда там проходит выставка вооружений украинского производства, и видишь достаточно много образцов, несмотря, и причем не только государственными компаниями эти сделаны образцы, тогда куда они все деваются, для чего они разрабатываются?
Они остаются образцами. Просто вот во многом они остаются образцами, потому что, еще раз подчеркну, в бизнесе важным основным аспектом являются рынки сбыта. Ни одно предприятие не будет работать на склад, не понимая перспективы продажи. Оружие – это не конфетки, это не шоколадки, это не батончики с хлебом. Это вещи, которые стоят по миллиону долларов, и я не могу на склад сделать 10 бронетранспортеров. Мне нужен заказчик. У меня самый непонятный в мире заказчик – это мое любимое Министерство обороны. Потому что у нас не существует правильной процедуры. Это вот два момента основных – урегулировать внешние рынки и отрегулировать систему взаимодействия между производителями и непосредственным покупателем, между нашим Министерством обороны. Их система закупки осталась еще на уровне 1968-1972 года. Разрахунково-калькуляционные материалы, которые были при Советском
Советском Союзе. У нас нет никакой конкурентной процедуры закупок, поэтому наши производители не понимают перспективы для своего производства. Поэтому зачастую все вещи, которые разработаны украинскими производителями, они остаются в единичных экземплярах, как опытные образцы, как там выполнение доследно-конструкторские работы за обеговые кошты, как это модно говорить, когда предприятие вкладывает деньги в свое производство, в свою разработку, что-то разрабатывает, в конце концов там почти на грани разорения, но государство это не покупает, потому что либо они согласовывают такую цену, при которой, ну, которая является там покупочной, закупочной ценой ниже себестоимости, потому что так обосновано. Ну, есть еще над чем работать, и мы пытаемся над
этим
работать.
Понятно. Вадим, и, наверное, еще, это уже для финала такой вопрос. На ваш взгляд, вот на сегодняшний день украинская армия, она способна противостоять российской в случае возобновления полномасштабных боевых действий?
С огромными потерями, к сожалению. Мы базовое понятие, которое мы можем сейчас противопоставить российской армии, это наш патриотизм. То есть, если начнется полномасштабное наступление, я уверен, что каждый второй возьмет автомат и пойдет воевать. Но против самолета воевать автоматом очень тяжело, поверьте.
Но есть же ракетные комплексы, есть украинские самолеты.
Разработки есть, но, ну, поймите, что такое модернизированный самолет во время современного боя? В современном бою есть две основные вещи. Кто первый обнаружил, тот, в общем-то, и выиграл войну, кто быстрее кнопку нажал. Вот в воздушном бою примерно происходит и так. Модернизированные самолеты по сравнению с... Ну, как бы модернизированная техника должна отвечать вот определенным условиям. Вот по бронетранспортерам я вам условия сказал, и мы их можем выполнить. По самолетам вряд ли мы сможем эти требования выполнить.
Понятно. Спасибо за откровенный разговор. Вадим Кадачигов был гостем нашей студии, президент Ассоциации производителей вооружений и военной техники Украины. Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Это радио «Крым Реалии» и «Крымский вечер».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Александр Янковский.
Екатерина Некрич.
Рады быть с вами этот вечер, провести вместе с вами. Ну, Александр,
о чем вам сказать?
Насколько реакция вам вообще нравится, то, как нас смотрят или нет?
Но,
мне
да,
кажется, вопросов конкретных как-то нет практически.
Нет, но люди как бы ведут друг с другом беседу. И, в принципе, это тоже неплохо, как бы, знаешь, просто вот раньше ты перед телевизором сидел, да, разговаривал
сам
с телевизором,
собой.
Сам с собой в основном. А сейчас можешь зайти на YouTube и, в принципе, тоже задавать вопросы, если вопросы задаешь не только себе, но и тем, кто смотрит рядом. И, ну, вот часто бывает так, что люди задают вопросы, ну, вот именно как бы тем, кто смотрит рядом, а не тому, что происходит в телевизоре.
Интересно, задаст ли какие-то вопросы себе, например, Сергей Аксенов, которого мы вспомним в нашем эфире в рубрике «На новости завтрашнего дня». Несколько моментов. Аксенов собрался накормить и согреть Сирию. В Крыму могут создать судоходную компанию для поставки зерна Дамаску. Эту идею делегация из Крыма планирует обсудить во время визита в Сирию. Об этом заявил подконтрольный Кремлю премьер Крыма Сергей Аксенов. Еще одна связанная с ним новость. Крымские блогеры
Давай
вызвали Аксенова на ринг.
Вот два пророссийских блогера из Крыма, Илья Большедворов и Олег Кочеров, вызвали назначенного Кремлем главу Крыма Сергея Аксенова на ринг. Но сделали они это, в принципе, вот как аналогично, перед этим сделал глава Росгвардии России Виктор Золотов, который вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального. Если Сергей Валерьевич, в смысле Аксенов, отвечает за свои слова, то пусть он вместе со своим министром Поклонским, это российский вице-премьер Крыма, выйдет на ринг с нами в любом удобном для него месте, в любое удобное время и по любым удобным правилам, и спросит с нас то, что мы о нем говорим, а он спросит с нас, сказал Большедворов в видеообращении. На момент публикации публичных комментариев комментариев Сергея Аксенова по поводу высказываний блогеров не было. А с чем это связано вообще? Да, вот почему они вдруг решили вызвать господина Аксенова на татами или на ринг или еще куда-то? Вы знаете, Екатерина?
Нет, расскажите.
Но дело в том, что там было судебное обращение от господина Аксенова к крымским блогерам, где он требует опровергнуть неправдивую с его точки зрения информацию о том, что он, его обвиняли в том, что он был причастен к криминальным кругам в Крыму, да, до 2014 года, ну и еще какую-то компенсацию. Вот поэтому теперь, значит, Илья Большедворов и Олег Кочарев вызывают назначенного Кремлем главу Крыма Сергея Аксенова на ринг. Выйдет или нет, ну, увидим.
Угу. Да, интересненько, и очень интересно, и, конечно же, это как-то, не знаю, странно это все выглядит, но, тем не менее, вы же понимаете, что никакого ринга не будет, думаю, все это понимают, но попасть в новостные ленты, вот, и в наш эфир таким образом, ну, поможет, у всех, да, этих людей получилось. Важно, Симферополь на день останется без воды в связи с производством ремонтных... так звучит это все, да? В общем, в связи с ремонтными работами в четверг, 13 сентября, будет ограничено водоснабжение ряда симферопольских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе Российской администрации Крымской столицы. С 9.30 утра будут перебои с водой на улицах Полюсная, Донская, Куйбышева и на переулке Коллективный и в микрорайоне Красная Горка. Восстановят, обещают, что восстановят водоснабжение в 16 часов.
Ну, могут еще пообещать. А тем временем, значит, на 5 улицах в Симферополе ведут одностороннее движение. Внесенные в начале 2018 года изменения в схему организации дорожного движения вступят в силу после установки соответствующих дорожных знаков. Хотя, в принципе, могли бы и как бы их сразу ввести, а дорожные знаки потом уже установить. Это шутка, если кто не понимает. А во всяком случае, значит, вот о том, что установят эти дорожные знаки, сообщил заместитель главы российской администрации Сергей Крутюк. Передает пресс-служба. Служба городской администрации Симферополя. Также господин Крутюк пояснил, что изменения в схеме дорожного движения коснутся 5 улиц и направлены на разгрузку движения в центре города и увеличение числа парковочных мест. Односторонними, внимание теперь, значит, симферопольцы станут движение по улицам Менделеева, Попова, Декабристов, Тринева и Богдана Хмельницкого. Симферополь вообще, он интересный город. На самом деле, да, это единственный такой город в Крыму, где невозможно проехать с одной стороны города в другую, минуя центр. Но так он был построен. Во-первых, Симферополь построен в котловане, да, и вот весь транспортный поток, он проходит через Кирово и Севастопольскую. Никак не объехать, никак невозможно. Но есть несколько улочек таких небольших, которые проходят параллельно центральной улице, там, например, Пархоменко. Но улицы узкие. Все движение через центр. И хоть вот ты эту трубу, ты ее хоть в 3 полосы разрисуй, хоть в 2, хоть в 5, это все равно останется одна труба, где будет идти точно такое же движение. Но при этом есть еще такие гениальные решения, например, как начался учебный год, об этом пишут крымчане, и тут же перекрывается движение по улице Объездной, которая объезжает вокруг гостиницы Спортивной и выезжает на улицу Севастопольская с Маяковской, и там снимается приличный асфальт, снимается полностью, до щебня, до того, пока вода не пойдет. Перекрывается движение в городе, где и так невозможно проехать. Перекрывается движение по улице Севастопольской, загоняется опять-таки в одну полосу. Люди просто-напросто матерятся в социальных сетях. Ну вот вам еще теперь еще одно очередное покращение. Запомните, да, этот твит, что называется, односторонним стоит движение по улице Менделеева, Попова, Декабристов, Тринева, Богдана Хмельницкого.
Угу, вот так вот. Но, может быть, все-таки позитивная новость в том, что коммунальщики взялись за Ялту. Муниципальные службы Ялты приступили к очистке русла реки Быстрой от грунтовых насосов. Насосы в русле стали последствием непогоды, которая бушевала в регионе на протяжении нескольких дней, пояснил заместитель главы российской администрации.
На носом,
да, простите. И это уже вечер, Александр. Сказал об этом Виталий Оганесян.
Да. Да,
вот, то есть ливневую канализацию будут очищать. Непогода действительно была такой красочной. Ну, по Крыму бродит кишечная инфекция. Там зафиксирован рост заболеваемости этими кишечными инфекциями. И, собственно, уровень...
Уровень. Ну, расскажите про уровень еще. Мне еще одна новость.
Так говорят, что среднемноголетний уровень превышен на 22,4%. Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, поэтому нужно быть осторожнее, чаще мыть руки.
Ну и, наверное, знаете, также еще стоит и мыть продукты перед едой, не только руки. А еще, наверное, не стоит купаться в теплой воде, в море, да, особенно если там, видите, вот как в прибрежных многих крымских городах, там что-то плавает, кроме людей. Ну, хорошо, и еще одна такая новость будущего времени. Вот теперь послушайте внимательно нас, дорогие крымчане. Вам хватит 4000 рублей в месяц. Это не мои слова. Это, значит, за вас так решили вы, Крымстате. На конец августа стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму составила 4035 рублей 96 копеек в расчете на одного человека. Такие данные предоставляет Крымстат. То есть там сказали, что крымчанам хватит вот этой суммы 4035 рублей 96 копеек. Дорогие крымчане, позвоните, пожалуйста, к нам в эфир и скажите, хватит вам 4035 рублей 96 копеек. Видите, все точно про вас знает Крымстат. Кстати, по сравнению с предыдущим месяцем, денег теперь крымчане требуется еще меньше, потому что стоимость этой продуктовой корзины уменьшилась на 0,7%. Правда, с начала года она увеличилась на 7,9%. А вот есть еще такой вид, как фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Это уже не только продукты, это также непродовольственные товары 12 видов услуг. Так вот, в Крыму в августе на человека он составил уже 14 738 рублей на одного человека. Это минимум, который необходимо иметь в Крыму по официальным данным для того, чтобы просто, значит, выжить. Ну, вот такие у нас новости будущего дня.
Ну, и самое интересное еще впереди. А что же вы читаете, смотрите, слушаете на страницах сайта Крым Реалии сейчас?
Сейчас нам расскажет главный читатель.
Эти секреты все выдаст главный читатель, Рустем Халилов. Да.
Ну, главный читатель, зритель и слушатель нашего сайта Рустем Халилов.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9000 никому не давать пенсии. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, с вами Рустем Халилов и наш ТОП-5. Вот уже несколько недель, а точнее с 23 августа, мы говорим о ситуации в Армянске. И один из наших материалов, который называется «В горле першит, болит голова», рассказывает о том, что происходит в Красноперекопске, соседнем от армянских городе. Он находится в 20 километрах от него. Горожане говорят, что ощущают те же недуги, что и жители Армянска. Вот журналисты отправились в Красноперекопск, пообщались с людьми. И давайте послушаем, что же те им рассказали.
Ну, тоже чувствуем, привкус во рту, и пищевое отравление, почки печени, внутренние органы дают о себе знать.
Ну, у нас частный сектор, у нас свое есть, но с рынка тоже берем. Но пока кислотных дождей не было, не боюсь, помыли, едим.
Ну, здесь в Красноперекопске мы, в общем-то, не застали, но, насколько я могу судить, не застали ничего плохого. Я лично, я ощущала запах, но точно не уверена, что это был тот самый. Масок, к сожалению, в достаточном количестве нету, потому что очень быстро люди разбирают, особенно паника вот сеется. Разбирают все, абсолютно, все, что есть, любые сорбенты, уголь, полисор, самые дорогие даже, не стесняясь, как бы берут.
Мы вчера гуляли во дворе, там сказала одна девочка по имени Аня, что надо идти домой.
Почему?
Летает же еще кислота.
Следующий материал, о котором я вам расскажу, называется «Это неимоверный по достоинству и силе духа человек». Но это интервью с Тарасом Малышевским, генеральным руководителем генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. И цитата, которую я привел, это слова, которые Малышевский говорит об эмир Усейни Куку. Куку – один из шестерых мусульман, которого задержали в 2016 году в Ялте, обвинили в причастности к запрещенной в России организации Хизб-ут-Тахрир и до сих пор держит за решеткой. Малышевский встретился с Куку, рассказал об этой беседе. Интервью с Малышевским можете прочесть на сайте Крым Реалии, а меня зацепил вот такой маленький момент этого интервью, тем более в рамках того, что мы сегодня обсуждали о ситуации в ОБСЕ, с конференции, в рамках информационной войны, которую ведет Россия. И вот Малышевский говорит: Эмир Усин упомянул, что в СИЗО они могут смотреть только главные российские телеканалы с программами пропагандистского характера. Им пришлось научиться смотреть эти так называемые новости с их искаженной реальностью и, фильтруя информацию, понимать, что происходит на самом деле в мире и в Украине. Раньше, в советские времена, мы читали между строк. Оказывается, такой навык теперь опять в ходу. Вот так вот Малышевский рассказал о ситуации, которая происходит с Эмиром Усиным Куку. И фотогалереи, о которых я очень люблю рассказывать, а наши читатели сайта Крым Реали очень любят любоваться ими. Популярная фотогалерея, самые яркие крымские фотографии недели, где Крым Реали собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии недели. Конечно же, там есть фотографии из Армянска, которые, как живет город после выборов отравляющего вещества, как живет соседний с ним Красноперекопск. То, что же еще происходило на прошлой неделе, был сильный ливень на южном берегу Крыма, и среди фотографий, конечно, есть и то, что происходило в Ялте, когда дождь затопил подвалы, подземные переходы, нарушил энергоснабжение. Можно полюбоваться озером Сосык-Сиваш, крупнейшим соленым озером в Крыму. Вода там высохла, на поверхности осталась соль, и люди приезжают с ведрами и пакетами, чтобы собрать килограммы этой соли, которую они считают лечебными. Ну и, наконец, увидеть, как происходит бархатный сезон в Ялте.
Ну, а увидеть больше того, что происходит в Крыму и что вокруг крымского вопроса, скажем так, происходит также в эти дни, следите за сайтом Крым Реали, слушайте радио Крым Реали. С вами были Александр Янковский, Рустам Халилов, Катя Некречи. До новых встреч!